Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Человека всегда интересовал вопрос, что будет после смерти. Почему мы верим в вечную жизнь? Как это связано с Богом и Библией? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня главный специалист по бессмертию и вечной жизни, писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давайте с вами, друзья, поговорим о вечной жизни. Мне кажется, это сейчас как нельзя актуальный вопрос. Да, мы все задаемся вот этими вопросами, да. На стыке этих вопросов появлялись целые философские школы, течения, появлялись, затухали, снова появлялись. В античной философии вопрос вечной жизни был краеугольным камнем всех философских систем от стоиков до последователей Аристотеля. В общем-то, Платон об этом пишет в своей «Политии», которая у нас переводит как «Государство». И так далее. То есть это, мне кажется, вопрос вопросов. И сегодня, конечно же, этот вопрос вечной жизни беспокоил писателей-фантастов. Станислав Лем пишет об этом в своих произведениях. В «Кибериаде», по-моему, есть даже такая ироничная новелла, да, где роботы размышляют о вечной жизни. Значит, я помню, кстати, вот я не знаю, я до сих пор не могу найти автора. Я помню про рассказ про вечную, ну, то есть про долголетие, да, про ученого, который там вот пытался создать машину, которая продолжает жизнь человека, и он создал ботинки, которые не сносишь. Это единственное, что я из рассказа помню. Вот сам ученый умирает, насколько я помню, то есть вот там уходит, его не находит, и он оставил свои ботинки. Да. Вот, пожалуйста, вечная жизнь беспокоила всех, и страх вечной жизни. Мне кажется, например, у Вадима Шефнера вот этот страх, страх смерти и преодоление этого страха в «Сказках умных», для умных есть очень... Если ты помнишь про... Не, у него есть такая новелла, очень интересный рассказ, вернее, про человека, который своей силой, своей мысли создавал вещи, да?
Mm-hmm.
Вот, это, он писал этот рассказ, написал этот рассказ на притчу Христа о таланте, закопанном в землю, да, он, mm-hmm. потому что создал себе убежище под землей и там жил, скрылся от всех бурь, которые переживала, да, Россия в 20 веке, в начале 20 века, там революция, гражданская война. В общем, когда он умирает, все рассыпается в прах, да, вот конец такого рассказа. В общем, понятно, да, вот этот вопрос беспокоит всех, вот. И начну я с небольшой цитаты из уже упоминаемого Станислава Лема мною. «Люди не хотят жить вечно», считал Станислав Лем. «Люди просто не хотят умирать».
Mm-hmm. Да, очень... по-лемовски размышлительно, и как раз этот парадокс, да, что такое вечность, что такое жизнь. Потому что, опять же, Лэм, он много думал о процессах кибернетизации, то, что потом стало трансгуманизмом, что да, можно Да-да-да. Продолжать это существование, но будет это существование уже человеческим, или это будет какой-то иной модус, в котором человеческого ничего не останется, останется вот эта киберсистема.
Ну, Лем как раз был крайним противником кибернетизации, да, понимая все это. Этому посвящен, например, его роман «Непобедимый», да. Как раз, да вообще, если посмотреть, там, например, тот же рассказ о пилоте Пирксе, там же вот есть рассказы, которым он поднимает вопрос, как побеждает искусственный, как может победить искусственный интеллект человек. Человек только своими недостатками побеждает. Да, вот своей рефлексией, своей человечностью, да, вот об этой человечности и говорим. Не потеряем ли мы в погоне за физическим, подчеркиваю, физическим, биологическим бессмертием, даже не биологическими иногда уже, а уже просто физическим, да?
Да, хребнеорганическим каким-нибудь.
Да-да-да, вот не потеряем ли мы себя? Вот об этом размышлял Станислав Лем еще в 20 веке, действительно великий польский писатель-фантаст. И
наоборот, если мы создадим вот такое кремниеорганическое или какое-нибудь искусственное интеллектуальное создание, будет ли оно обладать душой? Оно будет обладать, да, совсем другим способом существования, но насколько оно будет разумным и одухотворенным? Тоже вопрос, над которым там фантастика бьется весь 20 век и так не нашла какого-то решения.
И что такое душа с точки зрения писателей-агностиков, да, и ученых-агностиков, да. Вот тоже вопрос. Да, друзья, видите, сколько мы уже вроде как бы только начали, а уже сколько накидали мыслей. Друзья, присоединяйтесь к нам. Очень рады, что вы с нами сегодня. Сегодня давайте поговорим с вами о вечной жизни, как очень хороший, мне кажется, и повод нам жизнь, к сожалению, дает. Но, в общем-то, если мы вспомним всю эту пандемию, вопрос о вечной жизни в ней очень ярко вставал, и мы об этом размышляли все, да, теряя близких, и, в общем, как понятно, что это вопросы смерти всегда ставят вопрос жизни, как говорил об этом Станислав Ежелец. Итак, друзья, напишите нам в комментариях, почему христиане верят в вечную жизнь, на ваш взгляд. Да? Почему это такой важный вопрос? И почему мы всегда сталкиваемся с этим вопросом? И каждый отвечает, пытается ответить на этот вопрос по-своему. Да? Давайте попробуем разобраться. Пишите нам в комментариях. Мы, конечно же, с удовольствием зачитаем ваши комментарии, ваши варианты, естественно, задавайте вопросы. Давайте попробуем подискутировать про эту, наверное, сложную тему. Я вчера, когда готовился к эфиру, я, честно говоря, даже сердце у меня стало чаще биться. Думаю, потянем ли мы с Олегом вот эту действительно очень сложную тему. Но мне кажется, это очень важно. Да? Итак, давай, знаешь, Олег, с чего начнем? Начнем мы с тобой вот с какого вопроса. Скажи, ты помнишь, когда впервые осознал конечность жизни? Что ты почувствовал тогда?
Знаешь, уже и не помню. Вот. Я уже в том возрасте, когда вообще все теряется в каком-то тумане, и уже толком не помнишь, какой год, когда, чего. Но на самом деле просто это вопрос, который сопровождает тебя на протяжении всей жизни. Сталкиваешься, ты задумываешься, потом ты эти размышления вытесняешь, потому что невозможно постоянно вот находиться в этом состоянии размышлений о смысле существования, о вечной жизни, о смерти. Ты их вытесняешь, но что-то происходит, они снова всплывают на поверхность, еще, может быть, в более усиленном виде. И вот так это вот продолжается этот процесс осознания, размышления, переосмысления. Потому что сейчас я понимаю, что вот сейчас я думаю совсем по-другому, чем лет 15 назад. Тогда я думал совсем по-другому, чем в молодости. И вообще я... И опять же, вот говоря, знаешь, вот о вечной жизни. А тот человек, которым я был в 15 лет, и тот человек, который я сейчас, насколько эти люди... Ну, что между ними общего, кроме тела, которое они занимают... И что перейдет вот в это вечное существование, вот в каком виде, это тоже очень сложный вопрос, и у меня нет на него ответа.
Но как ты думаешь, что человек чувствует и думает, когда сталкивается с фактом смерти и конечности жизни? Наверняка какое-то вот событие было в твоей жизни, когда ты очень вот, впервые задумался об этом, когда сталкивался со смертью, да, с уходом что, близкого человека.
Как раз понимаешь, как задумался одно, почувствовал другое. То есть задумываться ты можешь прям вот, ну вот видишь, что вокруг, и ты задумываешься. А вот это вот переживание, которое тебя вот, которое сердце переворачивает, да, это совсем другая ситуация. Оно как раз не связано, может, вообще с интеллектуальным осмыслением. И, может, наоборот, тебе как раз такие моменты разум как раз засыпает, он отключается, и ты вот именно переживаешь душевное переживание, а не интеллектуальное.
Ну вот, кстати, эмоциональная рефлексия, да, душевные переживания, сильные эмоциональные переживания вот, вот в каком-то вопросе, в каком-то факте жизни, они часто вызывают духовные переживания, да, и это действительно так. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы думаете, почему мы верим в вечную жизнь? Почему этот вопрос так сильно беспокоит? Почему вот часто люди находят тут свои разные ответы на эти вопросы? Я могу сказать, что я задумался о смерти, да, в детстве. В детстве вообще очень ярко это ощущаешь. Mm-hmm, да. Да? Этот страх смерти, страх конечности, жизни, да. Я вот этот, как говорили философы, французские философы, экзистенциалисты, ужас небытия, да, или ужас перед небытием, да, вот эта бездна, которая разверзается перед человеком, и он спрашивает, ну, почему, да, почему меня не будет, да. Я ощущал, у меня как-то и связано, я помню ощущения, ты знаешь, вот я запомнил эмоции, переживания с этим связанные, да. И потом, между прочим, иронично это обыграл Григорий Горин и Марк Захаров. Они обыграли это в своей знаменитой постановке «Форма любви», да, mm-hmm. Когда, значит, кузнец своей племяннице объяснял, почему, значит, человек стоит и смотрит на закат про ипохондрию, да, ипохондрию, mm-hmm. то есть хандру. Да, страх. И он говорит, ипохондрия, Фимка, случается с людьми на закате. Смотрит человек на солнце и думает, зайдете она завтра, а не зайдете. Да? Вот это вот ощущение, да, я помню тоже на закате, стоял на балконе, лето, мне лет 8, и я вдруг, ну, понял, что вот как-то, может, жизнь конечна, а что с ней делать? Как вообще... Что делать, меня не будет, да, и вот этот страх, очень яркое переживание, да, я пытался ответить на него в течение многих лет, пока я не пришел к Христу, пока я не пришел в церковь, пока я не пришел к вере в Бога. Так, у нас есть комментарий, Ольга написала, каждый, наверное, задумывается, смотря вокруг на природу, на гармонию в ней, на животных, на свое сознание, зачем оно мне, сознание, разум, любовь, эмоции к близким. И задается вопросом, неужели тупо сгниешь? Вот интересно, да. Может быть, да, но у меня, думаю, что мы гармонию редко видим. Мы ее чувствуем, но вот мы ее редко осознаем, то есть мы редко формулируем это. Несмотря на то, что апостол Павел и Библия говорит о том, что это первое Евангелие, да, да, которое он видит, да. Гармония вокруг, устройство мира, вот это вот, да.
Ты знаешь, что это зависит от характера и от интеллектуальной направленности. Математики очень хорошо видят гармонию. Люди вот с таким научным складом ума видят вот это вот складывающееся, то, что все как-то, ну, приспособлено друг к одному к другому. Ну, как вот ты какую-нибудь красивую математическую задачу видишь, и ты видишь, что она красивая. В ней есть вот эта вот предустановленная некая гармония, ты понимаешь, что что-то должно за этим стоять, нечто высшее. Не могут случайно элементы так вот соприкоснуться, ну, такое просто не бывает. Так что нет, все-таки ощущение гармонии, оно сильное, да, я вопрос, вот эта вот вся гармония, она для чего, она к чему, она, неужели она просто так?
Ну, и знаешь, мне очень, очень здорово, что... Часто гармонию мы видим в отношениях друг с другом. Дисгармонию тоже чаще видим, но гармония, она позволяет нам увидеть друг друга. И, друзья, мы очень благодарны, что вокруг нас, вокруг проекта программы «Б», вокруг передачи программы «Б» такая ощущается гармония. Гармония даже в несогласии друг с другом, потому что только острые вопросы друг к другу позволяют нам вырваться из своего удобного, да, положения и найти правильные ответы или найти важные ответы, может быть, для себя, сформулировать этот ответ или хотя бы начать поиск этих ответов. Да, я очень рад, что наша передача, программа «Б», позволяет нам вот искать эти ответы, друзья. И спасибо за вашу поддержку. Конечно же, очень важно, что ставьте лайки, делайте репосты, делитесь. нашими фирме своих, на своих страничках, в соцсетях, это очень-очень важно для нас. И, конечно же, очень важно сейчас наше неспокойное время и ваша материальная поддержка, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Можете пройти по ссылочке, выбрать разовые лижи ежемесячные пожертвования, прошу прощения, так вы можете выбрать разовые либо ежемесячные пожертвования, любую сумму можете выбрать, и, соответственно, каждая копейка, каждый рубль, он идет на то, чтобы обеспечивать эфир. Я объясню, для чего. Да, мы занимаемся развитием проекта, продвижением проекта. Это тоже нуждается в деньгах, к сожалению. Конечно же, мы обновляем часто техническое обеспечение, работаем над этим, мы стараемся поддерживать проведение эфиров и техническое сопровождение эфиров на высшем уровне, и поэтому всегда работаем над тем, чтобы вам было интересно и удобно смотреть, слышать, видеть нас с нами вступать в коммуникацию, да, задавать вопросы. Поэтому, друзья, очень рады, что вы нас поддерживаете. В описании к видео найдете ссылочку. Там все, что нужно для того, чтобы поддержать наш проект. Спасибо за вашу поддержку. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы продолжаем наш разговор о бессмертии, о вечной жизни, да, почему человек так стремится. Ты знаешь, Олег, понимаешь, у меня в гостях Олег Комараков, писатель и литературный критик, и евангельский христианин. Знаешь, вот материалисты утверждают, что верующие придумали идею бессмертия, человеческой жизни, страха перед смертью. Это вот такой животный страх перед смертью, и человеку надо как-то успокоиться, и они чисто психологически вот сделали такой, вот, ну вот придумали, что смерти нет, и все хорошо, да. Скажи, приход к вере в Бога тогда связан со страхом перед смертью, что для тебя вообще означает вера в Бога?
Мне кажется, все-таки, ну, по-разному бывает у человека. Бывает, что наоборот, как раз та гармония, о которой мы говорили, она наоборот подвигает к вере вот это ощущение откровения, некого единства с миром, с природой, которое, кстати, не обязательно совершенно приводит к христианской вере. Тоже давай как-то это разведем, то, что это могут быть и другие религиозные концепции, может быть, какой-то агностицизм, да. И вот атеистов тоже все это далеко не так просто, но что же есть некое представление о бессмертии человеческого духа, о бессмертии человеческой цивилизации, культуры, о памяти потомков. Тут тоже такой вот сложный момент, что люди смотрят, видят, что да, конечно, но пытаются как-то ее продлить и понимают, что да, опять же, вот эта вечность, она... Ну, ставят какие-то вопросы существования самого человека, и оно ставит эти вопросы для атеистов и для верующих.
Угу. Ну, действительно, очень интересно о том, что на самом деле с этим вопросом сталкиваются все, вне зависимости от своих взглядов на религию, веру в Бога, да. И пытаются ответить на это все, да, и это очень важно. Хочу процитировать русского философа-экзистенциалиста Николая Бердяева, который писал: «Только факт смерти ставит в глубине вопрос о смысле жизни». Да? Ну, действительно, это вот крайне предельное состояние человека позволяет нам вырваться и задуматься об очень важных вопросах. Да? Друзья, присоединяйтесь к нам.
Да, присоединяйтесь к нам. Можно сказать, отбрасывает тень, и как бы и освещает тот же жизнь, потому что человек думает, вот как в этой финальной точке я приду с каким багажом, что обо мне вспомнят там, на моих похоронах и так далее, что, как я живу в смысле вот этого, вот в этом ощущении того, что время, оно конечно, что я могу успеть сделать и какова цель моей жизни. Вот, да, конечно, смерть заставляет об этом задуматься.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, почему, как вы думаете, мы верим в вечную жизнь, почему каждый человек на нее пытается ответить, и у нас очень разнятся эти ответы, да, Хотя мы пытаемся найти какие-то общие соприкосновения, общую позицию. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, не стесняйтесь. Знаешь, Олег, как ты думаешь, если бы не факт смерти, стал бы человек задуматься о смысле жизни? Почему для человека так важны эти вопросы?
Так ведь если бы человек, если бы не факт существования смерти, мы бы вообще существовали в каком-то другом виде, какой-то был бы, не знаю, там, океан, Солярис, как у Лема, например, или что-то еще другое. А мы существуем в мире, в котором есть смерть, в котором есть эта конечная точка. И поэтому невозможно избежать этого. Это вот, точнее как, можно вытеснить. Давай вот тоже скажем, что можно вытеснить, можно об этом не думать, можно забивать себе голову чем-то другим, свою душу занимать чем-то другим, и тоже достаточно много людей этим занимаются, уходят вот от всяких предельных вопросов любыми способами. Только их предельные вопросы все равно настигают. Как вот от них... Вот это вот такая вещь, от которой ты не убежишь. Древние греки тоже это очень хорошо понимали, они нам, можно сказать, это передали вот это вот ощущение неотвратимости, рока, который настигает все равно, как бы ты от него не пытался скрыться.
Да, вот Алексей написал вопрос касаемо названия темы эфира, кто подразумевается под словом «мы». Мы подразумеваем христиане, но я думаю, что мы люди, потому что каждый из нас отвечает на этот вопрос по-своему, да. И мы пытаемся ответить на эти вопросы по-своему, и для нас это очень важно. И вот как мы отвечаем на эти вопросы, очень важно, да? Ну, действительно, факт смерти, факт конечности жизни очень и очень сильно заставляет. Ну, то есть, по сути, да, многие писатели, многие философы, многие писатели, многие мыслители задумывались о том, об одном простом вопросе. Написано огромное количество. Например, можно почитать рассказы Ильи Иосифовича Варшавского, замечательного писателя-фантаста, к сожалению, рано ушедшего от нас и, в общем, оставившего такое небольшое наследие, но очень, очень важное, да. Он задумывался как раз о том, что такое человек. Если ты помнишь, у него есть рассказ, где значит, провели две операции, да, и человек, ну, то есть, как бы часть человека пересадили другому, да, уже тогда. А он писал в 70-е годы, да, 70-е, начало 80-х, и уже тогда вот этот вопрос пересадки органов, да, генной инженерии уже поднимался, только-только поднимался, все это было какой-то фантастикой, представляю, чтобы сейчас Илья Иосифович Варшавский какие бы рассказы стал писать, вот, и вопрос о том, что осталось от человека, кто этот человек, вот это тот человек, которого пересадили, это уже, потому что там была пересадка мозга, да?
Ну, вопрос, что, в чем сущность человека, да, вот сущность, это вопрос.
Где вообще человек? Что такое душа, да? Это очень важные вопросы, да, которые поднимали и поднимают до сих пор писатели.
И вот... то, что душа настолько тесно связана с телом, что вот эти переживания, что в принципе это невозможно разделить душевные, телесные состояния, точнее, состояния. И что, в принципе, действительно, тогда вечная жизнь души, она становится какой-то очень странной, потому что это такая за душа, у которой нет тела. Получается, mm-hmm. что тогда в вечности должно быть и вечное тело, в котором эта душа заключена.
Mm-hmm. Ну, Дмитрий написал, сюда приходим поиграть в игру, Рави, кто согрешил, где, что он родился слепым, он или родители его, как можно согрешить до рождения-то? Жизнь вечная – это никогда тут не воплощаться в таком теле. Страх смерти – это как с вышки прыгать в бассейн, первые разы страшно. Все по вере. Веришь, что страшно, будет страшно. Когда нарисуешь себе, во что веришь, откуда страх-то? Ну, вот как бы ты прокомментировал, Олег? Да, спасибо, Дмитрий, за интересные размышления, комментарии, вопросы. Очень-очень интересно.
Ну, кстати, да. Тоже хорошее указание на то, что тоже страх смерти позволяет выковать характер, выковать привычку и размышлять, и изменяться из этих размышлений. И вот это вот ощущение, да, там, душа, держи ум бади и не отчаивайся. Старая православная пословица, ну да, вот ты размышляешь о вечном, и это меняет тебя вот здесь, вот в этом земном кратковременном существовании.
Ольга написала, все хотят добра, и, конечно, все надеются на лучшее, и где-то в закромах сознания, хоть и отрицая, надеются, верят в вечную жизнь, особенно когда остаются одинокими или сильно заболевают. Вообще очень, да, вопрос, особенно в современной культуре, очень трансформирующийся, да, не зря, я даже боюсь поднимать, и сейчас не то место, чтобы поднимать о том, о нашем отношении, да, к тому, к смерти, к своей собственной смерти, да. Я имею в виду, конечно же, вот эту идею там эвтаназии, да, добровольного ухода, да, там.
Ну, это отдельная большая тема, да, большая тема, пересекается.
Но эта тема как раз, вот эта тема отношения, да, к страданиям, да, и к вечной жизни, вернее, в таком в пессимистичном отношении, а ничего нет, и поэтому лучше страдания прекратить. Да? Действительно, тема поднимает, и понятно, что мы все равно так или иначе отвечаем на эти вопросы, да, и пытаемся заглянуть за пределы, как... Помнишь, совершенно замечательно Николай Степанович Гумилев писал в стихотворении слова «Скудные пределы естества», да? Да, вот единственная возможность увидеть это, да, попытаться заглянуть за эти скудные пределы естества. Очень точная формулировка.
Да, да, ну и тут еще же, это же не просто абстрактное размышление, стоит еще целый ряд практических вопросов, юридических, социальных, экономических. И это вопросы, которые, ну, вот они есть, и можно, конечно, делать вид, что их нет, но все равно тем или иным образом приходится решать, вот в чем проблема. И, конечно, вот это изменение отношения человечества с процессом смерти, умирания. Много антропологов просто писали о обычаях связанных. Мне как-то вот поразило замечание, что не помню кого, кто-то говорил, что вот наши современные обычаи, связанные со смертью, то есть то, что человек должен в больницу, в морг, вскрытие, они привели бы в ужас человека вот из там еще буквально 100-летней, 200-летней давности, потому что совсем по-другому все это обставлялось, было другое отношение к смерти. Мы этого просто не ощущаем и не понимаем.
Да, и, например, исследователи значит, архаичных цивилизаций, да, древних цивилизаций, как раз говорили о том, что, например, у майя, у инков и ацтеков, казалось бы, родственные цивилизации, иногда передающие эстафету первенства, несмотря на то, что они иногда не соприкасались, да, и очень сложно доказать, общались они, общались, знали друг о друге, не знали, да, у них очень разное восприятие смерти было, да, и вечной жизни. Например, нашли в Перу, нашли пирамиду, где никак не могли понять, вот, ну, что и как. Потом пока не вскрыли пол, не нашли там ступеньки, и, значит, соответственно, мумию и саркофаг значит, с вождем. И самое интересное, что вот в этот подпол вела труба, который выводил к месту жертвоприношения. То есть жрецы пытались советоваться с мумией. Да? Нам смешно. Да, но это вот, опять же, попытка, да, ну, запрос в небо о том, что, а есть ли смерть, да, вот, и заканчивается ли вообще жизнь физическим существованием человека.
В архаичном-то представлении вообще как просто совсем по-другому вот эта граница между живым и мертвым проложена. То есть это для нас вот, ну, то есть, да, возвращение там мертвецов из могилы, у нас это скорее все-таки некий хоррор, это мы понимаем, что это нас пугает, а для человека, вот, живущего архаичным сознанием, он говорит, ну да, возвращаются, да, вот надо принимать какие-то меры, чтобы не вернулись, если вернулись, надо то-то и то-то делать, это как бы такая вот часть жизни, и граница между жизнью и смертью, она совсем по-другому воспринималась.
Да, давай тогда перейдем как раз непосредственно к вопросу, вот самому важному вопросу, который мы поставили сегодня. Итак, почему мы, как христиане, мы с Олегом христиане, и поэтому почему мы, как христиане, верим в вечную жизнь, как это связано с Богом и Библией, у нас к этому есть даже комментарий. Алла написала, христианин – это тот, кто перешел из смерти в жизнь, это его вера, которую дал ему Бог, возродив, оживотворив во Христе из мертвого греховного состояния, не знающего ни Создателя, ни смысла в Дитя Божие, а имеющий жизнь и жизнь с избытком.
Вот да, вот очень интересная тема, вот эта жизнь при жизни, вторая жизнь, новая жизнь. То есть мы используем, опять же, этот термин вслед за огромной богословской традицией, начинающейся с апостола Павла, да, что вот
мертв. Я думаю, что это началось еще с евангелиста Иоанна, в общем, да, который в третьей главе Евангелия от Иоанна как раз и поднимает, вот, вспоминает беседу с Никодимом, где впервые поднимается этот вопрос новой жизни, да. Причем самое интересное, что Христос, беседуя с Никодимом, то есть, соответственно, с учителем закона, да, с религиозным мыслителем, скажем так, да, с представителем религиозной традиции, говорит о том, что ты должен это знать. Да? То есть уже в иудаизме закладывались эти идеи. Мы вспомним там притчу о богаче и Лазаре, который исходит из иудейского представления о, да, о загробной жизни, да.
Вот да, да, да.
Об этом, да?
Ну, все-таки вот это вот перенесение идеи, что разграничение между живым и мертвым, оно проходит не только по вот этой вот линии человек, живой человек, мертвый человек, а то, что среди живых людей тоже эта линия проходит, и живые есть в кавычках живые, и живые по-настоящему живые. И между ними есть какая-то разница, о которой, собственно, и Иисус говорит о том, как можно перейти из одного состояния в другое, и да, потом апостол Павел эту тему развивает.
Ну вот здесь очень важно, почему мы верим в вечную жизнь. Это вопрос кардинальный для христианина, да?
Да, это, в общем-то, основа для веры.
Да, и в чем вот кардинальность этого? Давай вот, может быть... Ну да, небольшая тоже цитата Бориса Кригера, который написал: «Вера в бессмертие души необходима человеку, чтобы остаться человеком». Да? И давай попробуем поговорить именно о таком вопросе. Что дает нам уверенность в том, что будет воскресение из мертвых, о котором мы читаем в Писании, о котором говорил Христос, о котором писали апостолы в посланиях, да? Будущая жизнь, да? Жизнь будущего века, даже мы читаем в Новом Завете, да, еще такое словосочетание. Многие верят в бессмертие души, а в чем отличается их вера от веры, от того, во что верит христиане?
Ну, все-таки давайте, так, это вопрос комплексный, потому что, конечно, мы в первую очередь говорим о воскресении, телесном воскресении Иисуса Христа после распятия, но при этом надо понимать, что мы не просто говорим, что вот некий человек, непонятно откуда взявший. Мы говорим о том, что есть Ветхий Завет, есть пророчество, что Иисус фигура обещанная Богом, в нем исполнились обетования Божии, есть вот эта вот ситуация греховной природы человека. То есть, да, конечно, благая весть в том, что Иисус Христос был распят, воскрес, но у этой благой вести есть контекст. И, конечно, тоже надо понимать этот контекст. И все-таки, когда говорят, что вот мы проповедуем только вот Христа распятого воскресшего, да, конечно, но объяснять, почему, отчего, в чем наша вера в более таком широком понимании, тоже очень важно.
Да, и здесь мне кажется очень важным как раз говорить о том, о том понимании, да, о котором говорил Христос, да, который говорил о том, что вы удивляетесь, что я называю себя Богом, хотя, в общем-то, мы все дети Всевышнего, да, а что некоторые, ну, скажем, извращают эту цитату, что Христос как бы вот и не признавался в своем божественном происхождении, да, это не так, да. Он говорил, что если вы себя детьми Всевышнего называете, то чего, почему удивляетесь, что Бог может вочеловечиться, да? Да. Бог может явиться в человеческом облике для того, чтобы, ну, как пишет о нем Новый Завет, и он явился полной благодати истины, да? Благодати, то есть дара для людей. Потому что мы часто вот эти религиозные термины, мы не осознаем, не пытаемся попробовать. Да? Вечная жизнь – это не что-то эфемерное, это реальность.
Да, ну, произносим по привычке очень часто.
Да-да-да.
Вот, появшееся выражение, а мы смысла не чувствуем. Или мы его раньше чувствовали, а сейчас забыли.
Да, и уникальность действительно послания Христа о том, что ты не просто можешь, ты не просто, если мы надеемся, только как Павел пишет, да, если мы надеемся только в этой жизни, то мы нечетней всех человека, да?
Да, да.
Если мы не видим вот этого, если мы полагаем свою веру на то, что будет здесь и сейчас, поэтому мы пытаемся сделать, не знаю, идеальное государство, идеальных людей, идеальное общество, это не означает, что не нужно ничего делать, да? Это не означает, что не нужно вкладывать в то, что ты выйдешь вокруг себя, это не означает, что ты не должен любить, да? Это просто означает, что наше жительство, то есть как мы понимаем, мы как христиане, наше жительство на небесах, да, что наше стремление к соединиться со Христом, да.
Да, но при этом мы понимаем, что наше жительство на небесах все-таки в некоем вечном, божественном, но все же теле. И это очень важная разница, принципиальная разница между таким вот духовным подходом, когда вот все, человек умирает, душа переходит в некое райское состояние и пребывает вот в таком виде души. Но мы говорим о том, что будет страшный суд, будет воскресение в телесном виде. Мы не очень понимаем, опять же, как это будет. Мы часто пытаемся это представить, тоже много чего написано на эту тему. Но это будущее, оно нам явлено в таком несколько туманном виде, в виде пророчеств. Но мы понимаем, что вот душа без тела, ну это тоже... это как бы сказать, это чисто такое существование в другой форме. А нам нужна именно вот это вот. Нужно полное восстановление. Нужно восстановление природы, восстановление самой сущности человека. А это похоже, как мы понимаем, невозможно без существования физического мира и физических тел в нем, но в другом, совсем другом виде.
Именно поэтому здесь, уже здесь, мы переживаем, мы как бы, у нас есть такое... переживание небесного уже здесь, да, о том, то, о чем мы говорили, можно назвать это духовным возрождением, да, и новой жизнью, да, во Христе, да, новой жизнью, когда мы осознаем то, что происходит внутри нас, те кардинальные перемены, которые Бог производит внутри нас, да, это очень здесь, важно, да.
Здесь возникает очень большая дискуссия, которая идет в церкви, собственно, с самого начала, что вот если возрождение только душевное, то тогда надо отринуть все плотское, такой гностический подход, да, что перестать заботиться вообще о каких-либо мирских делах, уйти, перестать производить потомство, потому что уже оно тоже все грешное, что это толку-то. И вот воспарить духом на небеса уже здесь при жизни. И другая позиция, которая говорит, нет, раз Бог принял, Бог стал человеком, раз он принял вот этот плотский облик, значит, он тем самым уже осветил плоть, и тогда нельзя игнорировать существование плоти, и надо что-то делать, надо таким образом освещать то пространство, которое вокруг. Эти две тенденции, эти два взгляда в христианстве, они сосуществуют, убеждают то одно, то другое, они борются, они во многом продуцируют вот это вот напряженное, не богословское, не теоретическое, а практическое проявление христианской жизни.
Да, это действительно важно, да, потому что важно то, что с тобой происходит, и то, как ты потом полностью переформатируешь, да, все свои действия, все свои поступки, всю свою жизнь, да. Ну, ярчайший пример — апостол Павел, да, который был до уверования религиозным фанатиком, ставший апостолом Христа, да, много пострадавший, проповедовавший и, в конце концов, принявший мученическую смерть за веру Христа, да, в Риме. И это очень важные примеры, да, для нас. Да? Что все-таки стоит в фундаменте нашей веры в бессмертие? Что может быть сильнее смерти?
Фундамент нашей веры в бессмертие – это любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Это вот фундамент, это наша уверенность во спасении, наша уверенность в том, что Бог хочет искупить человечество, хочет изменить и весь мир в целом, и каждого человека в отдельности.
Знаешь, очень вспомнил хорошие слова, написанные Петром Чаадаевым, уникальный русский философ, мыслитель, прототип знаменитого Чацкого в комедии, если можно сказать, комедии, это «Горе от ума», да, который писал: «Христианское бессмертие – это жизнь без смерти. Совсем не так, как думают, жизнь после смерти». Мне кажется, это вот очень ясно Петр Чаадаев христианский взгляд на бессмертие, да, объясняет.
Ну, да? Вот да, вот это вот мы живем в состоянии небесного царства, в состоянии, в котором нет смерти. То есть вот она есть, в общем, мы ее в смысле сталкиваемся, но мы живем так, как будто вот смерти уже нет, как будто как если бы уже победа эта была произведена. Мы живем в свете этого царства, и мы все время сталкиваемся с этим парадоксом, что мы живем вот так, а мир все еще живет вот по-другому. И для нас, да, это постоянная борьба и внутренняя, и внешняя.
Ну, давай посмотрим, а что происходит, когда человек не верит в бессмертие, да? Почему люди верят в небытие? Не то, что верят в небытие, а вот считают, что есть только небытие. Да? Как, например, в это верили Сартр, ну, отчасти Камю. Тогда в чем смысл нашего существования? Какой ответ мы можем дать на этот вопрос?
Ну, давай не будем забывать, что Камю, Сартр – это все-таки продолжение линии Киркегора, христианского философа. Его идея о том, что вот мы верим не ради награды, не ради вечной жизни. Мы верим, потому что мы верим. Мы такие вот рыцари без страха и упрека, рыцари веры, которые трудятся не ради награды. Ну и следующий логичный шаг, сделанный, собственно, Камю, а тогда, если из этой системы убрать вообще божественное и какой-то смысл жизни, то получается, что мы просто вот трудимся, потому что мы трудимся. Наши моральные принципы являются как бы самоподдерживающимися. Мы поступаем по ним, потому что вот они есть, потому что мы так поступаем.
Мы это принцип Портоса, да, я дерусь, потому что дерусь, да?
Да, это принцип Сизифа. Я качу камень в гору, потому что я качу камень, потому что вот так вот. Вот есть камень, есть гора, я качу, хотя знаю, что...
При этом полный переворот идеи о мифе о Сизифе, да?
Да, да.
От бессмысленности существования к смыслу существования в самом существовании, да?
Смысл существования в бессмысленности существования. Вот эта бессмысленность, она и придает смысл. Вот. Но я советую почитать вообще, собственно, самого Камю, чтобы понять эту идею, потому что мы так пересказываем сумбурно, а у него-то все это изложено довольно четко.
Но я не уверен, что это все четко, да, просто потому что, да, там очень много вопросов, гораздо больше вопросов, чем ответов, Камю все-таки в своем знаменитом эссе «Миф о Сизифе». Это единственное его философское произведение, все остальное он излагает в художественных произведениях, да, своих там. Я предлагаю, например, почитать «Чуму» или «Посторонний», где вот он свои идеи излагает, да, такой достаточно.
Ну, вообще для французской философии 20 века четкость не свойственна. Там все расплывчато, все вот так вот. Потому что у нас как бы две линии, да, аналитическая философия американская и учить английская, и вот французская с ее прям вот построениями, вот этими совершенно такими уклончивыми выражениями и так далее. Но, тем не менее, тоже, ну, попытка познать мир, который, как вот мы поняли, что мир не познаваем, что он абсурден, что он бессмысленен, и поэтому и у нас анализ мира становится таким же вот бессмысленным и неструктурированным. То, что Делёз потом называл шизоанализом.
Я думаю, что гораздо больше ответов мы можем найти, конечно, в Евангелии, как бы я не любил философские поиски, вообще философствование как таковое, да. И перед этим я бы хотел вот прочитать комментарии, и как раз подведем к очень самому важному вопросу, да, сегодня, на который мы хотя бы постараемся хоть как-то ответить. А он написал: в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, мы читаем как бы мысль, которая через все Писание проходит. 24 стих. «Слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И потом в 39 стихе. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете, что через них через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Так почему без смерти и воскресения Христа невозможно обойтись в этом вопросе? Почему Христос должен умирать на кресте, должен был умирать на кресте, и что случилось после воскресения?
Ты прям ставишь такие вопросы, прям вот тут надо отдельную читать.
Кардинальные вопросы человеческой жизни, мне кажется.
Ты хочешь, чтобы я там за одну минуту все это сложил?
Я думаю, что у нас будут еще, у нас впереди еще Страстная неделя, где мы будем подробно об этом говорить, и Страстная неделя, и Светлая Пасхальная неделя, где мы будем в программе вы об этом говорить, конечно, да, о том, что такое воскресение, как это все произошло, да.
Я скажу так, вот если мы погружаемся в размышления о тщетности жизни, о бессмысленности существования, об абсурдности, о греховности, то крест и воскресение – это ответы на этот вопрос. Это то, вот, если, опять же, мысли все поглощаются этим, а это понятно, потому что живем в таком мире, то вот есть тот образ, та история, которую всегда нужно помнить и которой стоит обращать свое внимание в первую очередь.
Я думаю, что самое важное, конечно, здесь Ральф Уолдо Эмерсон, известный американский мыслитель, да, писатель, писал, что самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Да. Здесь очень важно, мне кажется, понять, и это, наверное, самое важное, какой самый важный вывод, который мы можем сегодня сделать, или, по крайней мере, к чему мы как христиане, приходим, да, что, собственно говоря, смерть – это удивительно. Смерть Христа побеждает смерть. Она должна была произойти, чтобы победить смерть. И интересно, в Откровении замечательные слова, да, что последний враг будет побежден – это смерть. Вот смерть – это последний враг. Христос уже победил смерть на кресте, смерть духовную, да, и в конце концов будет побеждена смерть физическая, да. И вот это вот соединение жизни духовной и жизни физической, вечной, да, в конце времени, когда придет Христос, когда будет Великий суд, и провозглашает вот эту христианскую радость. Поэтому, когда будет Пасха, мы будем петь замечательный, один из самых древних христианских гимн «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Это вот да. Без этого невозможно наше понимание, наша жизнь как христиан. То есть вот то, во что мы верим. Да, я прочитаю еще комментарии. Алла написала, то есть раньше люди понимали и хотели иметь жизнь вечную с Богом и старались исполнением закона достичь этого. Люди же, отвергающие Бога, тоже желают жить вечно, но их надежды непонятны, их понятие жизни, когда грешный человек может только мучиться и здесь, и, к сожалению, в воскресенье осуждение. Ну вот это вот как раз то, о чем я бы хотел прочитать нашем завершении нашего сегодняшнего разговора. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 17 стиха. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовые, пришествие Его». Я вообще советую почитать, друзья, 15 главу 1 послания к Коринфянам, потому что это такое провозвестие победы, христианского провозглашения победы. Нам тоже есть комментарий, Сергей написал: «Благодарю, да благословит вас Господь, спасибо большое».
Спасибо,
и действительно, спасибо. Мы очень скоро, мы можем всегда это говорить, просто в Страстную Седмицу, в Страстную неделю и в Светлую неделю мы больше провозглашаем страдания Христа и смерть Христа. Но мы всегда можем провозгласить победу Христа сейчас уже. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и это придает нашей физическому существованию здесь, сейчас уже смысл, и мы можем, это единственный ответ на то, что мы видим вокруг себя, и это единственный ответ, который Бог сегодня может дать нам стопроцентно, что мы во Христе живы, и мы будем жить вечно со Христом. Поэтому, друзья, доверяйте Писанию, доверяйте Богу и обретите вечную жизнь во Христе. От этого, от всего сердца желаю вам этого. Спасибо, Олег, сегодня за замечательный разговор. Друзья, спасибо, что поучаствовали с нами. Каждую пятницу в 12:00 по московскому времени в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Писание помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.